Вот так, братья, чувствуйте, история, чем больше работаем, тем больше проясняется. Вот так оно в реальности. Значит, надо еще раз возвращаться, еще раз, и как-то оно потихоньку потом светлеет, светлеет, все становится на свои места, и начинаешь немножко больше видеть, понимать. Мы только сейчас вроде глядываемся назад и хотим до конца понять, что сделал Господь в нашем братстве. Ну, вроде, в общем-то, правильно понимали. Только сейчас оглядываемся и видим, ну, какое великое дело сотворил Господь. Брат вспоминал за инструктивное письмо. Мы так привыкли, братья, вот спрашивают причина разделения. Ну, как-то многие так, не вникая, говорят, ну, за инструктивное письмо. Вот они вводили, а братья не согласились, получилось разделение. Но, братья, когда писали первое послание, братья инструктивного письма еще глаза не видели. Не это была причина разделения. Тут надо немножко все уточнять, братья, и немножко вникать. Вообще-то инструктивное письмо старшим пресвитерам и положение церкви в себе ввели 47-го года еще. Но его ввели как? Каждому под расписку познакомиться, закрой в сейф. К исполнению, ну, чтобы никто не знал, что ты исполняешь. То есть в жизни эти пункты проводи, но никогда не говори, что есть вот такая вот бумага. А в 60-м году они уже подняли снова этот вопрос и разослали по всем церквам, потому что программа КПСС – сворачивать религию. И вот Михаил Иванович рассказывал, как они добывали это письмо. Одного старца-пресвитера упросили, дай нам его переписать. Тогда же перепечатывать не было возможности. Он говорит, только при мне. Потому что я за него расписался, он же с исходящим номером. Ну, братья пообещали, тут же прямо при нем переписали инструктивное письмо и положение. И дайте мне слово, что до конца дней моих на этой земле вы не скажете, что я вам его дал. Братья дали такое слово. И потом уже, когда его обнародовали, посчитали нужным разослать по всем церквам, чтобы все церкви увидели вот глубину отступления. Дошло до Карева. Карев на телефон и всех старших пресвитеров по списку, кто получил это, по номерам. Срочно явиться в Москву и каждый, чтобы держал письмо вот это в руках. До единого. И чтобы не было там кого-то, заболел или не занятый. И вот все, значит, сидят с этими инструкциями. Он по номерам проверил, сколько разослано, сколько сидит. Каждому подходит. Ты дал переписать? Нет. Так. Ты дал переписать? Нет. Каждому лично. А дедушка чувствует, что уже шапка горит на нем. И начинает возмущаться больше всех. Да как это можно было дать? Да кто это посмел? Да это же секретное дело. Да куда можно? Ну, и отвел огонь от себя. Проскочил. А если вычислили, трудно сказать, чем бы кончилось тому дедушке. И вот таким образом стало известно инструктивное письмо. А так слышат, то братья слышали, но нужен же документ показать, вот, в суть. А в отношении протокола отлучения, номер 7 и номер 7А, у меня есть оба протокола, уже как бы в оригинале, там и фамилии, и даты, и причины. Потому что, братья, да, вот этот вопрос мусолят много. И первое, чем нас уколют, братья отлучили наших братьев, это было нельзя делать, а надо было, чтобы церковь отлучила. И нам вроде нечего сказать. Поэтому, братья, надо брать вот этот журнал 40-летий, зеленый, и там очень ясно написано за эти протоколы отлучения, что братья собрали из церквей тысячи писем с десятками тысяч подписей. И сотни служителей, боящихся Бога, рассматривали этот вопрос. И в течение 2 месяцев эти материалы собирали. А потом к этому присоединились и братья оргкомитета, понимаете, братья? Тоже их не согласие, что да, они достойны отлучения. Ну а фактически были подписи церквей. И эти подписи идут тысячи, десятки тысяч. И там они прям сфотографированы, вот эти вот подписи членов церкви. А они же, вы понимаете, как себя хитро законсервировали. Когда в 42-м году, вот мы с вами вспомнили, готовился Временный совет, то одна из работ, которые они готовили к 44-му году, была вот какая. Вот мы устав зачитали братский. Высший руководящий орган братства кто? Общебратский съезд. Так оно и было и до 42-го года. Ну, собирались братья где-то раз в год, потом где-то раз в 2 года, в 3 года, в 4. Но тоже считалось, высший руководящий орган съезд. Он избирает совет, совет избирает председателя. И дает им задачу на 4 года. Через 4 года совет отчитывается в работе, и съезд решает, оставить или дальше, или дополнить, или кого-то вывести и так далее. Решал съезд. Они взяли вот это положение и переписали, что совет всесоюзных евангельских христиан-баптистов является руководящим органом. Слово «съезд» убрали и поставили слово «совет». Тогда съезд больше не надо собирать. И отпало надобность съезде. И 19 лет до 63 года съездов не было. И не вот эти вот 15 человек засели в канцелярии. И как ты их оттуда выковырять? Ну как их? Не достанешь их там ни обличением, ни отлучением, ничем. Сидят в канцелярии и все. И вот они перестраховались, что их никто туда не достанет и не выковыряет. И никакое членское собрание не придет туда своим решением. И никто не посмеет. А братья взяли перед Господом вот листик бумаги, написали достойное отлучение, подписали. И оно имело силу, это отлучение. Вначале они не признали, потом Житков говорил: братья, снимите с нас отлучение. А оно все-таки подействовало, братья. Простой листик бумаги, но пред Богом было сделано правильно. Сейчас мы с вами чуть-чуть еще познакомимся с таким явлением, как Америка, а потом снова возвратимся к нашему братству. Потому что уже где-то нам с вами надо закругляться и наши дни просмотреть. Братья, как в ваших глазах Америка, как духовная страна? Я что-то раньше себе представлял, ну, страна полная баптистов, ну, что там еще рассуждать? Так оно мне вначале казалось. А потом, когда начал знакомиться с этим явлением, братья, удивился и удивился довольно сильно. Первый президент Америки Джордж Вашингтон сделал братьям-баптистам после гражданской войны 1775-83 года следующее официальное признание. Что за гражданская война была? Когда Штаты Америки изгоняли английские войска и воевали за независимость. Вот эта война. Так после этой войны сделал официальное признание. Я с большим для меня удовольствием вспоминаю заслуги религиозных общин, которым вы, баптисты, принадлежите, выражавшиеся во всей Америке в самоотверженном, твердом, единодушном и верном служении делу гражданской свободы, проявляя себя везде непоколебимыми сторонниками нашей славной революции. Братья-баптисты в революции участвовали с оружием в руках. Вот когда были гонения в Англии, пуритане ехали в Америку. Выехало 1020. Когда были гонения пресвитериане, выехали в Америку 1200. Выезжали баптисты гонимые, баптисты ехали в Америку. Но, братья, все ехали государственные. Все ехали, ну как, из государственной церкви, с государственным образом мышления. Католики приехали, тоже государственные, православные тоже государственные. Ну, кого еще можно? Кого бы вы ни назвали, кто приезжал в Америку, приезжал с государственным образом мышления. И потом вот эта закваска государственная, так она соединялась с президентами, начиная с самого первого президента Джорджа Вашингтона. Ну вот прочитаем с вами, шестой президент Америки, Джон Адамс, сказал: величайшая слава американской революции заключалась в том, что она нерушимо соединила принципы гражданского правления с принципами христианства. Значит, вот вам с американской революцией заквасилась, братья, редкая на земном шаре закваска христианства и государственного вот этого гражданского правления. Эта страна отличается от всех других стран особой закваской. Этой закваске 300 лет. Там больше никогда никакого духовного движения свободного не происходило. Или вот слова прочитаем с вами другого. Главный создатель американской конституции Джеймс Мэдисон, который справедливо называют отцом конституции США, был христианским государственным деятелем. Он был четвертым президентом США. Значит, был христианский государственный деятель. Так как это, братья, уже или одно, или другое?
Я вот прочитаю, братья, положение из гражданской религии. Я понимаю, что это выражение такое трудноватое. Это целая отдельная тема. Но хотел, чтобы хоть немножко, чуть-чуть так мы затронулись. Вот эта закваска христианского государства в Америке родила такое движение, называется гражданская религия США. Это 1950-60-е годы. Я вам хотел, чтобы послушали хотя бы только кратенько основные принципы, основные пункты. Значит, идеология союза между политикой и религией. Первое. Существует Бог. Ну, хорошо. Второе. Его волю можно узнать посредством демократических процедур.
А это как?
Как растолковать? Третье. Америка – важнейший посредник Бога в истории. Высоковато взято. Американцы видят себя избранным народом Божиим. Бог их привел в лежащую за океаном землю обетованную, которая несет свет народам, распространяет весть о демократии в качестве спасительного учения, которое приведет человечество к свободе, процветанию и счастью. Это, братья, не мои выводы.
Это выписал американские богословы. Вот так они толкуют и так учат с детства всех американцев.
Что Америка – важнейший посредник Бога в истории. И все, что они делают, все истинно и все аминь. Если даже посылают войска там в одну страну или в другую наводить порядок, молятся, да благословит Господь, чтобы там навелся порядок. Убрать там авторитарный режим, поставить демократический. Все по воле Божьей. И никто не сомневается. И вот эта закваска, братья, до сегодняшнего дня. Очень крепкая закваска. Значит, какие признаки гражданской веры? Обращение к всемогущему Богу, упование на Него в речах и документах американских общественных лидеров. Ну, каждый конгрессмен начинает со слова «Бог» в свою речь. Демонстрация национального флага в процессе торжественного обряда погребения. Если гроб покрывает американским флагом, то имеется в виду, что этот человек идет только в рай. То по-другому быть не может. Включение слова «под Богом» в текст клятвы верности. Ну, всякий, кто принимает американское гражданство, должен поклясться Богом. Там без клятвы ты не примешь. А в клятву включен слово «Бог». И сверх всего национальный девиз США «Уповаем на Бога», который написан на долларовых купюрах. Ну, знакомы, братья, да? На единичках долларах, в Бога мы верим. Вот это, братья, американская закваска, она очень сильно распространяется по всему земному шару. Мы поражались, когда проезжаем в Румынию, какое там влияние Америки. И если кто-то из румын удостоился попасть в Америку, выучился на пастора, это у них считается самым высоким достижением в жизни. Это самая благословенная семья. Что ее сын в Америке выучился на пастора и там работает пастором. И мы вот смотрим на них и не можем разделить их радость. Не можем разделить. И смотрим, сколько они там в Румынии настроили молитвенных домов, какое влияние. Куда ни поткнись, где какой-то семинар учеба, там американец. Какие курсы, там американец. Проехали в одну церковь, сели там себе скромничку в уголочке, сидим. Выходит американец такой полный, здоровый, с портфелем так на кафедру. Раз, снимает пиджак, рукава короткий, жвачку жует, и начинается проповедь. И Библию разговаривает, и жвачку жует, и кулаком бух-бух по этой кафедре. Что такое? Американец говорит проповедь. Потом одна скромная семья взяла нас на обед. Мы спрашиваем, ну что у вас вот это вот такое? Ну разве ваши отцы вот так приняли Евангелие? Как? Ну что вот это за представление? Он говорит, приехал, говорит, с долларом, построил нам молитвенный дом, сейчас строит лагерь, стал хозяином. А мы, говорит, вот сидим, молчим, а что можно сделать? И вот такая у них тенденция, куда они не появляются, они чувствуют себя первыми, старшими, главными. И все учение от них, и только вот, слушайте учение. Да может быть, хоть один раз нас послушайте, и мы расскажем, что Бог нас сделал. И речи быть не может. Все раз американец, сиди, молчи и слушай. Ты только учиться можешь, учить не имеешь права. Вот такая у них, братья, такая закваска, такая тенденция. И они хотят влиять везде. В любой стране и религиозное, государственное, экономическое влияние везде хотят двигать. Мы, Ромен, спрашиваем, ну как вы так вот допустили, а? Ну вспомните ваших отцов уже, сажали, били. Если взять по тысячам сидевших в тюрем, то румын сидело в десятки раз больше в тысячах, чем наших братьев. А убитых у них и замученных, они просто не ведут учет статистику. Очень много. Я говорю, ну как вы так столько перестрадали, почему вы пришли вот к этому? А что, говорит, мы тоже раньше не имели ни американцев, ни телевидения. А вы думаете, долго простоите? Да и у вас это скоро будет. Это вы сейчас хорохоритесь, мы тоже когда-то так раньше. Скоро будет и Америка, и доллары, и телевизор будет смотреть, все скоро будет. Я думаю, Господи, помоги нам, чтобы никогда не было у нас ни телевизора, ни Америки, ни долларов. Вот как Бог нас ведет, пусть Он так нас ведет и учит. И слава Богу, вот уже сколько лет, 15 лет прошло, как мы с ними знаемся. И я им напоминаю, говорю, так вы же сказали, что у нас будет телевизор Америка. Нет, ни телевизора, ни Америки. Молчат. И вот братья проводили, значит, 1905 год мы с вами вспоминали, первый Всемирный конгресс баптистов. А вот это был уже 2005 год, столетие, как собираются уже баптисты на свой мировой конгресс. Ну, 1905 год, 2005 год. Ну, и собрались тоже в Англии, потому что традиция – дань родина Спержина, как бы проповедник. Так если на первый конгресс собиралось там 1000-1100 участников, то в 2005 году собралось 15 тысяч участников. Никакой Лондон не вместил, и их уже отодвинули в город Бирмингем, потому что ну, наводнение же людей будет в столице. И вот тут можно посмотреть, братья, тут и пение было, тут и танцы были, вот тут с барабанами, и негритянки тут, ну все, что хочешь было. И потом вот разворачиваю программу, вот и фотографии Сипко в подготовительном комитете, и Мицкевич тоже принимали участие и готовили там все прочее. Что на вот этом конгрессе, братья? Что на этом конгрессе прозвучало? Такая фамилия, как Джимми Картер, знакомая? Знакомая. Это он вывез Георгия Петровича за границу. Он вывез. В его правлении. Да, в его правлении. Потому что у меня есть фотографии, где они с Георгием Петровичем идут на собрание. В воскресенье в первую Вашингтонскую церковь. И оба проповедовали, и оба молились. Идут, друг с другом улыбаются, разговаривают, посередине переводчицы. У меня такое фото есть. Это Джимми Картер. Так в заключительный день Конгресса основным докладчиком был Джимми Картер, бывший президент США. Он теперь не президент, но одной видный деятель в баптизме. И вот его выступление. Основные тезисы его выступления таковы. Церковь должна сконцентрировать свои усилия на социальном служении. Это первый пункт. Братья, понятно, куда сегодня поворачивают рельсы служения церкви? Значит, старики бедные там, бездомные дети, наркоманы, ну кто там еще, голодные, вот, холодные, нищие. Вот церковь вы берите и занимайтесь. Это ваше. Это чисто ваше поле деятельности. И везде поворачивают рельсы служения на вот это поле. Вот пьяницами занимайтесь, и там наркоманы, вот это. Вот это вот ваше занятие. Второе. Баптистам следует искать единство с другими деноминациями, так как в Священном Писании нет ни одного текста, который бы препятствовал такому объединению. Ну, подождите, братья. Как нет ни одного текста? А кто не приносит всего учения? А еретик после второго разумления? Ну, сколько вот этих текстов? Значит, искать единство. Четвертое. Надо предоставить женщинам одинаковую возможность нести духовное, в том числе и пастырское служение в баптистских церквах, так как женщины несли такое служение от апостольских времен. Следует отметить, что речь Картера вызвала одобрительные аплодисменты подавляющего большинства участников пленарного заседания Конгресса. Вот что, братья, рождается с Америки. И женщины рукополагают. Уже рукополагают. Секретарша Испанского союза баптистов, женщина.
И ей провели, доверили совершить молитву, когда было собрание их заседание испанских служителей. И она еще высказала мнение. Чего вы тормозите женщин, не даете им занимать более высокие руководящие посты? Вроде как упрек уже братьям. Ну и приняла с одобрением. Будут занимать высокие руководящие посты.
Значит, вот это, братья, так хоть кратенько-кратенько. Что за духовная закваска вот этой вот Америки? Что оттуда еще может выйти? Что можно ожидать? Вот когда раздали, братья, письмо Фетлера, когда в 1915 году его с России выслали. И он приехал в Америку. Ну и, конечно, он любил трудиться, был труженик большого масштаба. Проповедник был, пастор. Готовил, в воскресной школе трудился, издавал 2 журнала. И учил служителей. И молитвный дом построил в Петербурге, дом Евангелия. Ну, если так вот прикинуть масштабы его работы, то поражаешься. Сколько один человек мог сделать на небе Божьей? И приехал в Америку, хотел тоже там разворачивать деятельность. Хотел построить целый миссионерский институт, трудиться для России, хоть за границей. И вдруг обнаружил, что некоторые из американцев не верят в богодухновенность Писания. Спрашиваю друзей своих, ты веришь, что Дева Мария непорочным зачатием родила Иисуса Христа? Он говорит, да нет, уж слишком. Второй спрашивает, ты веришь, что Христос воскрес? Он говорит, конечно, нет. И он поразился, ну как так? Надо трудиться на ниве Божией, они элементарно есть, но на них не вмещается. И он тогда домой устраивает экзамен, всех подряд спрашивает, всех окружающих работников. И в конце на собрании открыто объявил, что, братья, я так не понимаю. Кто понимает, что это Слово Божие и истина, и аминь, тот пусть идет со мной, а с вами я расстаюсь. И часть студентов группы вышли с ним и остались вместе с ним. И он стал молиться Господу. Господи, остался я один. Детей у него много было, не помню, сколько было детей, 8-10. Хлеба, ни одного доллара в кармане, и хочется начинать дело Божие. Но я верю в Твое Слово, что Ты не оставишь и поможешь. И потом Господь вывел его с этого состояния. Он студентам сказал, всякий кусок хлеба, который буду иметь, я с вами поделю. И Господь потом послал ему деньги. Он открыл там и институт, и миссионеров, и школы, и издательство. И снова развил деятельность, но уже на основании веры в Слово Господне. Не соединился с неверием этим американским. Четко выставил сразу позиции. Вот это имя Фетлера, против, вот если проследить так немножко часть церквей вот Молдавии, Западной Украины, Белоруссии, то обнаружите, откуда первые истоки там церквей. И вы найдете источники, что многие вернулись из плена, как Петр храпал, и были началом церкви или группы. Ну, так если переспрашивать вот подряд. Так в этом германском плену Первой мировой войны очень много потрудился Фетлер. Он переживал за свою Россию и организовал специальную миссию для работы среди военнопленных. И нашли и средства, и работники, и литература. И они постоянно работали среди военнопленных. Тысячи уверовали в плену. Кто-то даже крещение принял, кто-то покаялся, а кто-то с Евангелием пришел уже с желанием, что буду читать, когда-то покаюсь. И вот это заслуги брата Фетлера. Но с Америкой, братья, он соединиться не смог. Не смог. Так это представьте себе его письмо 1925 года. Это уже прошло почти вот 80 лет. В каком там состоянии вот это дальнейшее? Либерализм оттуда родился, критицизм оттуда родился. И когда начинаешь перебирать эти все явления отрицательные, духовные, они оттуда из Америки и выходят. А вот эта тенденция, что можно быть верующим президентом, оттуда учеба идет. Что можно быть верующим солдатом, тоже оттуда идея идет. Сколько оттуда, братья, выходит вот этих ведущих идей? Кто-то мне рассказывал из этих эмигрантов выехавших, когда выезжали, там же всякие собеседования в посольстве. Кому мало вопросов задают, кому много задают, кому 1100 вопросов задают, по-разному. И кто-то говорит, предупредили,
смотрите, говорят, Америка это не Россия. Не вздумайте делать там 61-й год. Это вам не Россия, это Америка. Ну, понятно, в каком смысле 61-й год. Но, братья, если Господь начнет делать 61-й год и в Америке, удержит ли Америка его этот год своими руками? Никто не удержит. Братья, если Господь пойдет, кто удержит? Они там перестраховываются и переспрашивают, и выясняют, и прочее, прочее. Не выследят Господа. Дух Святой – это ветер, вода и огонь. Кто грамотный, чем можно удержать, огонь или ветер, или воду, если оно пошло уже? Да никто ничем не удержит, только спасайся бегством, больше ничего ты не сделаешь, если успеешь. А вот такое у них понимание, что они вот заквасились вот этой закваской, так воспитывают с детства и детей, и верующих, и в армии, и везде, что там никогда никто ничего не сдвинет. Братья, Господь силен сдвинуть и их не все уклады. Силен сдвинуть. Так вот, спрашивали за американцев. Ну, понятно, у них духовная жизнь там, ну, не совсем, так сказать, стопроцентная. Хотелось бы лучше, хотелось бы. Ну, они есть такие, как они есть. Но кто-то мне сказал, Геннадий Константинович как-то высказался, братья, ну, потерпите вы этого плотского Саула. Окажет Бог милость, когда-то там встанет духовный Давид. Ну, в свое время только. Понимаете смысл этого выражения? То есть, ну, такие, как они есть, ну, пригрейте их, поработайте с ними, потрудитесь. Силен Бог и там воздвигнуть вот новое поколение. Ведь кого-то вывезли туда ребенком, он ни в чем не виноват. И он там подрос, он хочет знать истину. Да, и мы ему обязаны рассказать всю истину? Обязаны. Он ничем не виноват. Какая-то вина на родителях, но на детях какая вина? Поэтому силен Господь и там совершить свое дело, силен все сдвинуть. Вот мы с вами вспоминали, что кассеты Чухонцева и Антоника слушаю, хорошие кассеты об очищении, но где тема церкви и государства? Где вот эта тема? Я все время переживаю и молюсь, чтобы пришел тот день, чтобы вот эта черта была ясно определена, как в нашем братстве. Ровная, глубокая такая линия ясная. Вот это кесарево, вот это Божье. И нигде оно там не путается, ни в каких документах, там, ни в армии, нигде, ни в чем, ни в чем. Четко, чтобы была линия вот эта. Ну, вот это немножко по Америке такой экскурс. Братья, вот мы с вами вот эти дни здесь трудимся вместе, и мне самому некоторые вещи становятся яснее. Я вот на чем думал, вот и сегодня утром. Были много моментов в истории, когда государство принимало этот закон. Церковь отделяется от государства. Были такие моменты, не один раз. Но у меня потом встал вопрос, точку ли ставить или запятую. И пришел к выводу, что хорошо, когда государство отделяет церковь от государства. Но, по-моему, пришел к выводу, теперь еще церковь что-то должна сделать. Братья, что должна сделать церковь? Ну да, так, а чуть более подробно, если расшифровать. Что бы мы посоветовали? Она же в духовном состоянии отбыла государственной. Потом издали закон. Вы больше не государственные. А закваска-то? Освятиться же надо, очиститься, исповедаться. То есть, хорошо, что государство вас отделило. Теперь выселите из своей духовной среды вот это все государство, чтобы у вас ни мыслей не было, ни искушений, вот, никаких там контактов и прочее, прочее. И я вот пришел к выводу к эти дни, что, наверное, правильнее так будет. И раз государство отделяет, слава Богу. Хороший закон. А теперь церковь все должна сделать, чтобы вот эта государственная закваска выселилась из сердец и из умов. Было чистое духовное негосударственное мышление. В проповедях, в литературе, во всем, во всем, во всем, что была полная чистота. А мы с вами вспоминали вот это место. Возьми чистый светильник, помните? Вспоминали это место, братья? Книга чисел, да? Возьми елей чистый и выбитый. Помните такое место?
А, вчера мы читали, да. И светильник, что был чистый, и хлеб, что был чистый, и ливан, что был чистый. И потом написано, это пища священнику. Это пища Аарону. Значит, посмотри, чтобы елей чистый, светильник, и хлеб, и стол, и ливан. Проверь, что было чисто. И только после этого это будет твоей пищей, Аарон. Значит, вот мы почему перебираем немножко с вами какие-то документы, какую-то литературу. Потому что, братья, находятся вот эти вот все идеи, моменты. Мне брат приносит, вот, говорит, купил такую книгу, догматику. Такая хорошая, я сразу, дай сюда, я проверю. Раз, раздел церкви государства, он говорит, посмотри, что. Он говорит, да я не обращал внимания. Нечистота. Смотри, чтобы не проглотил. Значит, пища священника, братья, должна быть 100% чистая. Почему нам ее вот подсовывают через духовную литературу, чтобы вкус привыкли. Потом дальше больше проглотим, дальше больше. А нам надо сразу вот это высеивать. Ну, еще есть по вот этой американской, братья, закваски. И сколько они, братья, вот устраивают вот эти молитвенные завтраки. Такое явление есть. Я удивлялся, братья, когда вот смотришь, что это за мероприятие? Вот, например, президент Грузии Эдуард Шеварнадзе посетил богослужение Баптистской церкви Грузии. Я удивлялся, братья. Кто там только не присутствовал. И Римо-католическая церковь, армяно-апостольская, и лютеранская, и баптистская, и мэр Тбилиси, и дипломатические миссии США, Великобритании, Италии, Израиля, Румынии и так далее. Баптистская церковь была окружена 600 полицейскими, и членам общины пришлось стоять во дворе. Это называется, президент приехал на собрание. С 1954 года под руководством Авраама Верейде работает международное сотрудничество христианских лидеров. Оно старается с помощью организации молитвенных завтраков проповедовать Евангелие политическим руководителям всех уровней и оказывать духовную поддержку верующим лидерам. Я даже не знал, что есть международная организация, которая этим занимается. Но они никогда на этом завтраке не скажут президенту, что ради блага души и спасения души твоей, слушай, оставь президентство. Никогда не скажут. Наоборот, духовно укрепят, ободрят. Или хотя бы покаясь. Утвердят их, и на том расстались. И вот и комендант ездил в Америку, сидел, по-моему, Буша-младшего. Там где-то 500 или 700 ведущих людей Америки, бизнесменов, предпринимателей, банкиров и пастырей. Комендант там сидит, тоже с ними чашку кофе пьет. И молились за президента, за благополучие Америки, за успех войны в Ираке, за процветание страны там. Смотришь на вот это все в сегодняшний день. Что вот это такое, братья? Что вот это за закваска?
Так вот эта закваска идет оттуда, братья. И эти молитвенные завтраки. Я удивляюсь, читаешь за Белый дом, они пишут. Белый дом – это молитвенный дом. Там с утра все конгрессмены с Библией в руках на молитвенном часе. И президент, вот чем больше верующий, тем правильнее мыслит, принимает решения и так далее, и так далее. Прямо же стыдно вроде становится. Чуть не больше верующий, чем мы, понимаете? Вот так представляет. И поднимает, вот этот авторитет поднимает. Но, братья, поднимает Америку сильно. Слишком сильно. Считаешь, некоторые выражения их не чувствуются, что заносит очень высоко. Это всегда занос, он всегда перед падением, братья. Но наша с вами молитва, чтобы и в этой стране Бог все-таки 61-й год продолжил. Когда, как, я не знаю, через кого тоже не знаю. Но одно знаю, что Бог силен и там совершить то, что совершило в нашей стране. Вполне силен. Ну, если нет больше вопросов, братья, давайте вернемся к нашему Евангельско-Баптистскому братству русскому. Надо. Тут неделю назад обезглавили в Кабуле 7 христиан. 7 голов сняли, подбросили. Братья, в Писании написано, что во всяком народе, боящийся Бога, угоден Ему.
И мы верим, что боящиеся искренне Бога во всяком народе есть. Сколько их, трудно сказать. Вот такого организованного братства, с такой вот программой, как у нас, такого нет нигде. Нету. Единичные души, семьи, группки. Верю, что везде есть. Бояться Бога ни в каком грехе не участвуют. А вот такого открытого братства, с такой обширной программой и благовестия, и служения, и прочее, братья, такого нету нигде. Нигде. Ну вот эти гонения, когда факты мы слышим, ну послушать, то мы послушаем. Но мы уже научены немножко горьким опытом. Вот этот Вурбрандт, когда рассылал свою газету «Курьер», вас достал он своей газетой? Он нам высылал в каждую церковь. Мы об этом не просили. Хотя лично-то мы ее знали. Он же в Кишинев приезжал и в нашей церкви проповедь говорил и рассказывал и прочее. Но мы не поняли, не могли вместить всю его деятельность. Там политики много. Так он в этой газете «Курьер» собирал факты гонений на все религии. Пятидесятник страдает, тоже в эту газету вносит. В России брат страдает наш, тоже вносит. Католик страдает, тоже вносит. Мусульманин страдает, ортодокс тоже вносит туда. Ну, как-то он так сочувствовал всем страдающим на земле. Поэтому, если вот мы слышим факты, там, в Судане или в Африке, в Иране, ну, слушаем. Хочется верить, что там пострадал искренний христианин. Но, братья, не всегда так. Не всегда. Поэтому не спешите, там, братья, бывает, с интернета понавытаскивают информацию молодые. Ой, братья, что там происходит? Мы всегда говорим, подожди, не спеши. Хотелось бы уточнить. Там бывает по пятидесятнической линии, бывает за политических передряг. Вот мы с вами же писали слово «миссионер» на доске. Братья, а вы вспомните, что в основном-то миссионеры, они же государственные. Ну, редкое исключение, когда церковь посылает. В основном посылает государство. А там, где посылает государство, потом за миссионерами шли военные, политики, торговцы, коммерсанты. И иногда всю его работу на нет сводили. Или начинали стрелять, или начинали грабить эту страну, и выселять этих, и прочее. Сколько таких случаев? Мы вот детям в лагере читаем, скажем, за Ливингстона. Ну, я слушаю такие самые-самые положительные моменты. Ну, хорошо слушается. А я имею другую книгу, уже не для детей, а для взрослых. Его послала королева разведать торговые пути. Он назвал мне этот водоспад Виктории в честь королевы. И когда шел своими друзьями, эти дикари выскочили, им пришлось стрельнуть. Он дикаря застрелил, убил, потому что тот хотел застрелить. А куда деться? И потом встает немножко совсем другая картина. Он-то Евангелие верил и проповедовал. Но когда вернулся в Лондон, королева его встречала и подарили деньги, что он открыл новые торговые пути для Англии. И Англия послала туда коммерсантов, флот и положила свою руку на центр Африки. А где же потом осталась его работа евангельская? Ну, где-то что-то там, какие-то крошки. И, братья, сколько вот таких вот случаев, когда работа миссионеров переплеталась с политикой, с экономикой, с военными проблемами. И какие бывали потом печальные результаты? Есть добрые результаты, а есть и недобрые. Поэтому трудно сказать, вот что в этих странах, где были миссионеры, вот и Судан, и Африка, и прочее, не могу сказать, братья. Но не спешу сказать аминь. Не спешите, братья.
Не можете. Как вы относитесь к редакции Щепана, которая в Черкасах? Там же еще поменялось, братья, я как раз были там оттуда, когда лагерь был, как крестные наши братья, негативно относятся.
К чему?
К руководству сейчас, который стоит там. И редакция Щепана, вот это что?
То, что же он начал трудить сейчас.
Понимаете?
Стефанов?
Стефанов, Черка.
Стефанов, Вовров.
Да, он с ним. Так нет.
Так, а какая там у них взаимозависимость, я не в курсе.
Они печатали его, он через них рассылал эти курьеры, этот Ричард Монт. Это румынские евреи, которые страшными коммунистами.
Братья, ну там политическая закваска сильная. Он воевал там и с Марксом, и с чекистами, и с Кремлем, и с кем он только не воевал. Потом мы когда копнули причину его страданий, ну, вроде он отстаивал позиции церкви, вроде. А вообще-то он с коммунистами столкнулся очень сильно. Ну, и они ему тоже показали, что они умеют. И закрыли его в одиночке. И он там, пробуешь теперь высеять чистые страдания, оно что-то не получается высеять. Он умер, ушел в вечность.
Он просто сеял вражду против коммунистов. Сам их не терпел,
Закваски нехорошо. Ну, тут где-то ее вспоминают как героя, мы его в Молдавии не вспоминаем никак. Потому что он там ближе, мы его знаем лучше. Не можем сказать, что это герой веры. Как?
Вообще он еврей. Румынский
еврей. Румынский еврей. Потом, когда были гонения, румыны вот таких людей продавали. И его выкупили за 10 тысяч долларов, по-моему, или Швеция, или какая-то миссия выкупила, там он отошел в вечность. Братья, очень легко вот эти закваски влезть, но очень трудно выходить с них. Очень тяжело потом выходить. Поэтому предупреждаем, лучше не спешите. Лучше еще раз переспросить, проверить, просеять. Чем потом влезем в какие-то контакты, потом не будем знать, как разойтись.